вопрос сегодня. После омовения в Ганге произошло более глубокое расслабление физического тела и покой ума такой пришел. Это вот связано только с моим омовением с Гангой или не совсем
это? Когда приходит покой ума, не надо спрашивать, чем это связано. Это просто покой. Что тогда? Тогда он углубляется. Не теряйте его. Не ищите его причины. Не рефлексируйте. Наш ум часто любит рефлексировать. Он получит опыт, затем начинает думать, что это за опыт, откуда он пришел, как он, куда он должен дальше идти, почему он пришел. И внезапно этот опыт уходит. Но когда получается опыт, просто примите его. Скажите ему, я потом порефлексирую, потом подумаю. Я буду в нем оставаться. Он будет нарастать, нарастать. Когда вы нашли кусок золота, не так уж важно, почему вы его нашли. Вы его нашли. Покой невозможно объяснить логически. Откуда он пришел? Почему? Потому что язык объяснений как раз нарушает этот покой, и он уходит. Но покой можно понять, только пребывая в нем. Просто попробуйте оставаться в состоянии покоя. И этот покой будет углубляться, углубляться. Когда ум спокоен, наступает сантош, удовлетворенность. И это не глупая удовлетворенность, а самодостаточность, целостность саду. Такая удовлетворенность позволяет быть в медитативном сознании, не выпадать из него. Вы делаете покой вашей отправной точкой, вашей опорой, вашим фундаментом и базисом. Из этого покоя получается хорошая вечера, потому что без покоя вечера невозможно. Вечера, вечера, вечера. Из покоя получается вивека. Без покоя вивека нет вивеки. Тогда мы можем понять, я не тело, я не ум, я не прана, я не эго. Все хорошо понятно, все игры ума понятны, все игры эго понятны, все игры желаний, эмоций видны как на ладони. Но когда покоя ума нет, все это трудно разобраться в этом. И мы пребываем в этом покое дальше. И тогда возникает отделение от игр ума, игр тела, игр желаний, вайрагья. И этой вайраги есть начало пробуждения. Сначала покой, потом вивека, потом вичара, потом вивека как следствие вичары, и затем вайраги как следствие вивеки. Исследование, развлечение и отрешение. А когда приходит вайраги, мы углубляемся в Божественное, мы открываем Божественное. Скажите там, что здесь 40 человек пытаются найти покой ума. Дайте им шанс. Сатсанг – это время, когда мы входим в такой покой ума. Но мы не медитируем, а пребываем в настоящем моменте. Поэтому лай-йога еще называют йога не медитация. Или йога за пределами медитации не медитация. Когда мы пребываем за пределами медитации, не медитации, за пределами метода, Это считается высшей стадией любого духовного пути. В любом духовном пути есть метод, упая. Например, мантра, пуджа, методы йоги. Упая – это метод. Но затем, когда мы продвигаемся дальше, мы приходим к стадии, называемой анупая, не метод. То есть мы должны сделать своим методом праджню, мудрость. Метод и мудрость становятся одним. И нашим методом становится пребывание за пределами метода, в естественном состоянии. И вот с этого момента начинается лая-йога, созерцательное присутствие, умение быть в естественном состоянии. До этого момента лая-йоги еще нет. Есть раджа, кундалини-йога, катха, нада-йога, бхакти-карма-йога. Но лая-йога начинается с того момента, когда мы понимаем принцип анупая, как быть за пределами метода. Потому что методом здесь является сама саморожденная мудрость. Праджня. А праджня за пределами любых методов, поскольку любые методы обусловлены умом, концепциями, сосредоточением, визуализацией, в общем, неким сужением сознания, отделением себя от природы. Как войти в это состояние не метода, не медитации, праджни, как быть праджни? Как освободить свой разум от любых методов. И наша традиция гласит, нужна прямая передача от гуру. Нужна гуру-йога и прямое введение. Гуру-йога готовит фундамент. Мы должны установить достаточную связь с прибежищем, с гуру. Это называется самая. Когда такой фундамент готов, то следующий этап – это прямое введение. Прямое введение может быть разным. Например, Тилопа, когда однажды он сидел у костра рядом с Наропой, он взял полуистлевшую тряпку и вытряхнул ее перед носом у Наропы. А затем взял туфель и ударил Наропу по голове. Наропа упал и вошел в самадхи. И пробыл несколько дней в самадхи. А через 6 месяцев реализовал полное пробуждение ситхи. То есть это самадхи больше не заканчивает. Но прежде чем Тилопа дал такое прямое видение Наропе, он испытывал Наропу самыми невероятными способами. Наверное, вы знаете эти истории. Традиция ситхов для буддизма, бона, индуизма, даже для других традиций, она примерно схожая. Потому что вся она выходит за пределами метод, за пределы методов, за пределы концепций. И это особая, великая традиция безумных мудрецов. Ее называют сахаджья, сахаджаяна. Безумный мудрец – это аватхута, мастер безумной мудрости. Первый мастер безумной мудрости – это Дататрея, первый из аватхутов. Некоторые считают, что Шива. Так тоже можно считать. Аватхута находится за пределами методов, за пределами усилий, за пределами религии, за пределами концепции, потому что он все это реализовал. Он находится в состоянии чистой осознанности, спонтанной игры, лилы. И он может применять любые методы, поклоняться божествам, читать мантру, но его сознание не находится в состоянии «я делаю», оно находится в состоянии игры. У него нет «я», которое делает. И такое пребывание мы называем сахаджа-таттва. Например, когда мы делаем что-то, участвуем в ягье, арати, читаем мантру, делаем визуализацию или пранаяму, мы думаем «это я делаю». Я такой-то человек, меня зовут так-то. Я это делаю, чтобы мне было хорошо, или чтобы другим было хорошо. И это принесет результат. Но когда мы находимся на уровне анутары-тантры, на уровне естественного пути, мы отбрасываем понятие «я делаю» и понятие «я». Мы принимаем принцип «ахам» брахмасми. Я ничего не делаю. Я есть и все. Я не делаю ни ягью, я не делаю ни мантру, ни арати, ни визуализацию, ни пранаяму. Я полностью совершенен, я не нуждаюсь ни в чем. Как сущностное сознание. Потому что если я брахман, то брахман находится за пределами действия, ему не нужно читать мантру, делать визуализацию, он сам по себе совершенен. Ему не нужно достигать самого себя. Конечно, это не реализовано, это нельзя назвать джняной, пурной джняной, это называется крия джняна. Мы как бы тренируемся так думать, а пурная джняна наступит попозже. Но вот когда мы так тренируемся думать в состоянии крия джняна, это метод созерцания прямого вхождения в естественную осознанность. И вот когда мы вошли в естественную осознанность, почувствовали его вкус, немного ощутили этот дух, у нас может зародиться огромная радость. Мы можем даже почувствовать, что мы свободны. По крайней мере, наш ум освобождается от многого. И один святой так говорил: те, кто с ограниченным умом, когда слышат подобные учения, их это пугает. Они даже как дрожат от страха, как овцы. Но те, кто с чистым умом и великим умом, они танцуют от радости. Потому что нужно большое бесстрашие, чтобы прыгнуть в состояние не ума. Чтобы прыгнуть в состояние не деяния, не делания. И понять, что это. Отпустить себя, отпустить все надежды, все цели, все планы и страхи. И просто быть осознающим. И когда мы это делаем, мы можем видеть зеркало. Лик Бога. Изначальную пробужденность, праджняну. Мы можем находиться в ней, дышать ею, жить в ней, плыть в ней. Она неуловима и кажется, будто ее нет. И когда гуру говорит, ученик думает, о чем это гуру говорит? Где оно, это зеркало? Какая она, прочняна? Это ведь тоньше, чем воздух. Как ее нащупать? Ее не видно, не слышно, нельзя потрогать. Кундалини можно почувствовать. Визуализацию можно увидеть духовным зрением, мантру можно услышать. Но прочняну как увидеть, как почувствовать, как потрогать? Как заметить? Потому что ее невозможно почувствовать, увидеть и потрогать. Она есть сущность чувствования, сущность трогания, сущность видения. Это сам видящий, сам чувствующий, сам трогающий. Это источник всех образов, всех переживаний. Но ее возможно все-таки как-то обнаружить. И возможно ее чувствовать, и возможно жить в ней. Это источник всего. И наша задача не думать, а быть источником мыслей. Не погружаться в впечатления, а быть источником впечатлений. Оставаться в состоянии изначального источника. Не стремиться к чему-либо, а стать источником любых стремлений. А когда вы стали источником, вы можете поиграть в любые стремления, никаких проблем. Но это уже будет игра из состояния источника. Это уже не будет двойственное стремление вас как эго. Вам не надо искать любовь. Вам надо становиться источником любви. Тогда у вас будет столько любви, что вы и затопите ее всю Вселенную. Вам не надо специально выращивать сострадание. Как бы вы его ни выращивали, оно все равно будет где-то искусственным, моделированным. Вам надо становиться источником сострадания. А у источника невероятное сострадание, которое никогда не вырастет искусственными методами. Вам даже не надо искать мудрость. Читая разные книги, набивая ум концепциями, теориями, философиями, одну, другую, третью. Вам надо стать источником мудрости. Тогда все концепции и теории из вас исходить будут. Другие люди будут читать ваши книги. А вы их будете писать, а не читать. Я часто рассказываю эту историю. Я ехал в поезде с одним человеком, и он показывает мне мою книгу «Сияние драгоценных тайн» и говорит: «Читали эту книгу?» Я говорю: «Нет, я свои книги не читаю». Я не сказал, что это моя книга. Он спрашивает: «А что же вы делали, типа заняты были?» «Да, говорю, я был занят, я ее писал». Если ты источник, то все это исходит из тебя, тебе не надо искать это где-либо. Потому что все знания в этом источнике содержатся. Нам даже не надо искать места паломничества. Нам надо самому стать местом паломничества. Я говорю это про психологию. Я не говорю, что не надо ходить в места паломничества. Я сам не хожу. И это хорошо. Я говорю про ум. Я никогда не говорю про внешние действия. Вовне вы можете делать, что хотите. Но это уже будет игра из источника. Но ваш ум не должен ничего искать, даже когда вы идете в место паломничества. Вы должны это делать в состоянии пустого ума, без концепции. Я иду к некому месту, я достигаю. Все это двойственность. Но в недвойственности ваш ум распахнут, и ваши ноги идут, и все хорошо. И вы получаете все благословения, какие надо. Потому что самое сильное благословение, когда вы находитесь в недвойственном уме. Но когда ваш ум взбудоражен, отождествлен концепциями, у него есть концепция «я иду», «я хочу получить», он немного получит благословения. Он получит благословение, но гораздо меньше. Многие люди ищут милость богов. И это хорошо. Человек должен искать милость богов и призывать их. Однажды, когда брахманы делали ягью, прошло много дней, может быть 20, и с вами Рамдас участвовал в этой яге. Пришел к ним король и баба и отругал Рамдаса. И он ему говорит: что вы все это заладили, сваха, сваха, зачем беспокоить Господа? И Рамдас думал, почему он так сказал, яге благоприятно. Но потом он понял, Ним король и баба говорил: ты должен понять свой ум, ты должен понять источник. Ягья – изменение твоего ума, ты должен понять эти изменения. В чем источник ума? Мантра, визуализация. Мы раскроем силу мантры, только поймем, когда поймем источник мантры. Наша визуализация наберет силу, только когда мы поймем источник визуализации. Если я так скажу, у вас зародится концепция «я», и что это вот Брахмакара, а это все вы. Не совсем так. Это даже не вы. «Я» — это тоже концепция, тоже эго. Его надо убрать. Это одно. Это все одно. Но в нем нет «я». За пределами «я». Не приписывать недвойственное состояние своему «я». Не надо приписывать недвойственное состояние ахамкаре, уму. Недвойственное состояние не принадлежит уму, не принадлежит ахамкаре. И когда мы говорим «я», но чаще всего мы связываем его с телом, умом, ахамкарой, так, с личностью, с кармой. И здесь надо либо говорить «это не я», это за пределами «я», либо говорить «я», подразумевая абсолют, парабрахма. Но в парабрахмане уже никакого «я» нет, и он не говорит «я». Он ничего не говорит. Никто даже ничего не спрашивает.
нужно ли молиться, скажем, за сына или за кого-то? И если нужно, то как правильно это делать?
Вы можете делать кавачу и визуально делать визуализацию прибежища, а своего сына усаживать рядом, мысленно, на тонком уровне. Представлять, как он принимает прибежище, и затем читать кавачу, и выполнять все защитные практики, когда мы размещаем божеств в каналах, и для сына тоже. Избавление от привязанности. Я могу вам дать метод, и он сработает. Это просто. Но этот метод сработает на некоторое время, а потом всплывут новые привязанности, и вы снова зададите этот же вопрос. И чтобы быстро избавиться, читайте мантру. Оум Нираваграхая Намага. Делайте по субботам мурти шивы, благовония, цветы, воду. Самые простые с этой мантрой. Читайте ее 3-7 раз, а затем своими словами просите: Господь Шива, избавь меня от привязанности. Или Господь Дататрия, сделай меня независимым, ни от каких привязанностей. Это работает. Потому что мантра меняет наш ум, и мы можем задать уму любую программу. Но все-таки, пока вы не поймете источник любой привязанности, пока вы не станете источником привязанности или непривязанности, вы до конца не решите эту проблему. Поэтому нужен анализ, нужна вичара, надо найти, кто привязывается. Мое тело привязывается, моя прана, мой ум, мое эго. А что во мне остается непривязанным? И кто я? Я тот, кто ум, кто тело, кто ахамкара, эго, или я тот, кто не привязан, более тонкое сознание? Тогда надо это тонкое и непривязанное сознание отделить и начать в нем утверждаться. Оно очень свободное. Мы идем по духовному пути не для того, чтобы привязываться, а для того, чтобы быть свободными. Но часто даже на духовном пути мы выстраиваем отношения, и эти отношения связывают нас, закабаляют нас. И если вы садху, то вы должны строить отношения как двое свободных людей. Как двое свободных садху. Без претензий, без привязанностей, без надежд и страхов. И когда строят отношения двое свободных людей или сколько-то в группе, то эти отношения становятся гармоничными и красивыми. Еще Дататрея рекомендует метод, называемый Пратипакшабхавана. Сосредотачивайтесь на противоположном. Всякий раз, когда вам нужно решить какую-то проблему, например, ваш ум возбужден, выполняйте дхарану, самьяму на покое. Вы станете спокойным. Вы привязались к чему-то, выполняете концентрацию дхарану на непривязанность. Дхарана меняет ум и меняет пространство вокруг нас. Если вы хотите вообще решить какую-то проблему, вы должны понимать принцип, что весь мир в вашем уме, а значит и проблемы в вашем уме. И проблемы в мире снаружи, это значит какие-то нестыковки в уме. И стоит изменить что-то в уме, и в мире произойдут тоже изменения. Например, мы делали Махаягью 11 дней. Мы делали вовне разные подношения в огонь. Но что мы меняли? Мы меняли свой ум. В своем уме мы устанавливали новые связи со Вселенной. Нарушенные, утраченные связи с пранами, с эго, с Всевышним Источником, с мирозданием. Все дисгармонии мы устраняли. И когда мы устраняем дисгармонии, восстанавливаем нарушенные связи, наш ум меняется, и этот ум проецирует новую реальность. И в этой реальности все хорошо. Тогда, говорят, желание исполнилось, санкальпа воплотилась. Наш ум подобен трехмерному принтеру, который печатает и печатает, не останавливаясь. И мы даже не можем его остановить. Если обычный принтер, он может печатать предметы трехмерные, то наш ум может печатать все, что угодно во Вселенной. Ситуации, новое тело и следующую жизнь, людей, отношения, нашу судьбу, нашу карму. Наш ум – это такой волшебный мистический камень Чинтамани, который исполняет любые наши желания. Потому что нам дана свобода воли и свобода выбора. Кто-то может подумать, странно, если я обладаю таким умом, и мой ум – это исполнитель желаний, волшебный камень Чинтамани, почему же я не удовлетворен, и мои желания не исполнены, никто не удовлетворен вообще в этом мире, ничьи желания толком не исполнены. И здесь ответ такой. А вы еще не научились управлять этим волшебным камнем. Вы ему даже не сказали, чего вы хотите точно. И он печатает все, что ему придет в голову. Это как взбесившийся принтер. Он печатает, печатает. Иногда, если принтер заклинит, и там бумагу, он выдает, выдает. Вы думаете, боже, как это остановить? Он печатает, печатает. И вы нажимаете кнопку, и вам придется просто выдернуть его из сети, чтобы он не печатал дальше. Это наш ум. И что печатает наш ум? Он печатает нашу судьбу, нашу карму. Потому что раньше мы создали много мыслей, много намерений, много чувств, много визуализаций. Мы заложили туда хаотично, бессознательно много-много программ. И он воспринял это как приказ, ему все равно, что делать. Наш ум, сущностный ум, это как джин, которого выпустило из бутылки. И он выходит и говорит, что я могу сделать, мой господин. И вы ему что-то говорите, там, что-то такое, он бежит и делает. Однажды один человек читал мантры и призвал такого духа. И этот дух пришел к нему и начал требовать, говорить, дай мне работу. И этот человек не ожидал, что этот дух Ракшас отзовется. И он сказал, ну иди поруби дрова. Он быстро выполнил, за несколько минут пришел снова, дай мне работу. Сказал, ну иди почини крышу. Тот починил крышу. И он снова пришел, дай мне работу, я не могу без работы. Ты все время должен давать мне работу. Человек дал ему работу на месяц вперед, он ее выполнил за час. И снова пришел, дай мне работу. У человека уже кончилась фантазия, он уже был несчастен. А дух приставал и требовал, дай мне работу. Тогда он побежал к святому и спросил, что делать. Дух пристает, просит работу, он уже всю работу сделал, я не знаю, что ему дать. Святой сказал, найди собачий хвост и скажи его разгибать. Как только он его согнет, разогнет, он снова согнется. Тогда дух был усмирен. Он не мог навечно разогнуть собачий хвост. И наш ум, он все время ищет работу. Движение – это его сущность. И он все время создает ситуации, материализует события. Он творит нашу судьбу, наше будущее тело, нашу будущую карму. Но мы пока не научились им управлять, задавать ему нужную санкальпу, программу и держать его в выбранном направлении. Поэтому он хаотично материализует все, что нам взбредет в голову. И вот сейчас наша жизнь – это материализация наших прошлых мыслей. А если мы хотим понять, что нас ждет в будущем, какая будет наша следующая жизнь, надо проанализировать свой ум, какие санкальпы мы даем этому принтеру, какие программы мы закладываем в этот принтер. Вот что мы сейчас думаем, что просим у Бога, на чем сосредотачиваемся, что визуализируем, чего боимся, что страстно желаем. Вот это будет нашей следующей жизнью. Вот этот принтер уже готов это все распечатать. Чуть-чуть пройдет время, и он начнет это. У нас у всех есть свобода выбора. И у нас у всех есть этот волшебный мистический камень Чинтамани. Это наша сущностная природа. И она может нам напечатать, распечатать все, что угодно. Тело зверя, голодного духа, асура, бога, тело святого, иллюзорное тело в облике божества или тело в аду. Судьбу божества, судьбу бога Индры, судьбу человека, судьбу саньяси, судьбу монаха, судьбу грехастхи, судьбу ванапрастхи, судьбу прета, судьбу пишача, судьбу Петриса, духа предков живущего, и трилоки. Даже судьбу Брахмы и тело Брахмы, он может напечатать это, если будет заложена соответствующая санкальпа, программа, если будет сделан выбор. И нам надо просто выбрать. У нас есть свобода выбора. Но мы должны узнать хотя бы об этом. Но наш ум не дает нам шанса даже выбрать. Наш ум как бы становится нашим хозяином, порабощает нас. И он не дает нам выбора. Он говорит, делай то, и мы делаем. Он говорит, делай это, делаем. Он говорит, думай так-то, этот такой-то. И мы делаем. И когда мы так делаем, мы в плену ума. Мы должны сказать, ум, ты не мой хозяин, это я твой хозяин. Ты не мой царь, ты мой министр, в лучшем случае, или даже слуга. А я твой хозяин, я твой царь. Не смей мной помыкать. Мы должны так объяснять уму, мы должны одержать победу над умом. И когда мы одерживаем победу над умом, это называется усмирение ума. И усмирить ум, это значит прекратить эти программы, остановить этот принтер, который печатает и печатает наши судьбы. И когда усмирен ум, мы можем закладывать в него санкальпы, они начинают сбываться. Мы можем сами создавать свою судьбу, ту, которая нужна. И этот волшебный камень Чинтамы не перестает быть взбесившимся принтером. Он становится по-настоящему божественным сокровищем. И тогда он может нам создать судьбу божества, судьбу святого. Он может вообще не создавать никакой судьбы. Может создать тело, иллюзорное тело в облике божества. Все, что мы захотим. Потому что у нас есть свобода выбора. И мы сами хозяева своей судьбы. Потому что вся окружающая реальность в нашем уме, и все это наш ум, наше сознание. Одна Матаджи пришла ко мне жаловаться на одних людей и на одну ситуацию. Но я сказал, попробуй подумать. Ведь учение я даю, а ты его должна применить в жизни. И учение говорит, что все внешние события надо свести к уму. Все это происходит в твоем уме. Ты хозяйка этой ситуации, ты не понимаешь этого? И если ты хочешь изменить эту ситуацию, измени свой ум, и ситуация поменяется. Она говорит, это даже трудно поверить в это. Я говорю, но учение есть. Верь в учение, оно работает. Учение не для того, чтобы сдавать экзамены. Учение для того, чтобы им руководствоваться в жизни, жить им. Вот. Нашему эго даже страшно в это поверить. Мы привыкли думать, что надо действовать как обычно, все решать снаружи. Но святые говорят, все в твоем уме, все зависит от тебя. Мы боимся брать ответственность, как это все зависит от меня, кто я такой? Святые говорят, ты брахма, ты не человек, учись принимать ответственность. И когда мы делаем визуализацию, теургию, кавачу, то в своем уме мы выращиваем определенные связи, определенные намерения. Мы меняем свой ум, мы делаем заказ Вселенной на другую реальность. Исконная сущность, сознание создают эту реальность, притягивает новую вероятность. В этом смысл молитвы, санкальпы. Если бы это было неверно, то молиться было бы бесполезно. Закладывать санкальпы было бесполезно. Все теургические ритуалы, пуджи, яги были бы бесполезны, но они работают, и их дали святые. Именно потому, что все содержится в нашем уме. Магия таким же образом работает. Это не то, что маг провел ритуал и что-то поменял во внешнем мире силой ритуала. Нет. Главный действующий инструмент любого мага – это его собственное сознание. Он провел ритуал и поменял свой ум. А его ум напечатал другую ситуацию, где его желание исполнило. Так работает магический ритуал. И тогда у нас возникает вопрос, если я ответственен за все, если у меня есть выбор, а что же я должен делать тогда? Должны понять, если я хозяин всего, тогда все в моих руках. Но не в руках ума или эго, а в руках Бога внутри вас. Если вы подумаете, все в моих руках, как ума, эго, это вы ошибетесь. Эго в руках ничего нет, кроме его привязанности и амбиций. Из позиции эго нельзя ничего сделать. Но в вашем сущностном сознании все в руках. И тогда вы должны задуматься, чего я хочу, куда я иду, кто я. Какие заказы делать этому волшебному камню, что у него просить, или надо вообще просить что-либо. На этом основан принцип санкальпа, ситхи, парасатарка, логика, яги, пуджи, все ритуалы, тантрические призывания, теоретические призывания. На недвойственном воззрении, на то, что весь мир един с нашим сознанием. Наша жизнь, наша карма, наша судьба, наши страдания, наши ограничения и наше счастье – это наш выбор. Мы сами сделали этот выбор. Мы сами этого захотели. Освобождение – это означает войти в природу ума и изменить свой выбор, дать новое задание природе ума. Я не хочу больше рождаться в сансаре, я не хочу рождаться бессознательно нигде. Я хочу быть источником, я не хочу больше делать карму. Я хочу быть в единстве с источником, чтобы была только лила. Я не хочу омрачений, грубых тел, я хочу только божественные, игровые тела, эманации, спонтанные эманации из естественной природы. Весь духовный путь – это проникновение в этот божественный источник природы ума и изменение выбора, изменение заказа. И когда мы это сделаем, он выполняет наш заказ. Бог выполняет все наши заказы, потому что Бог уважает нашу свободу. И когда душа, человек жалуется, Бог думает: «Человек, ты же такой же, как я, чего ты жалуешься? Ты сам этого захотел». Ты захотел тело человека, я уважаю твою свободу, я его дал. Почему ты теперь жалуешься, считаешь себя глупым и жалким? И что же нам следует попросить у этого волшебного камня, у природы ума? Нам надо попросить знание Бога. Ситхи, высшие миры, реализация намерений. Все это относительное. Акальпита ситхи, искусственно созданное. Все это содержит все равно некое желание, некое эго. Но когда мы не хотим ничего, кроме Бога, это самое чистое и самое беспримесное. Поэтому если вы хотите просить у Него по-настоящему, просите у Него преданности Богу. Единство с Богом, самоотдача. Один царь решил раздать дары в одной местности. Тогда пришли брахманы, бедные люди, многие другие люди. Он начал раздавать дары. Целый день с утра до вечера выносили драгоценности, еду, одежду. Потом начали выносить мебель, потом открыли царскую казну. И поскольку люди не иссякали, а царь сделал намерение санкальпу всех одарить, кто придет, пришлось отдать все. И уже придворные служители начали нервничать, потому что царская казна даже опустела, и все было вынесено почти. Но царь решил сдержать свое слово. И уже заканчивался день, и все хотели закрыть и объявить о том, что раздача даров прекращается. Одна девушка пришла. И царь сказал: все, уже все раздано. Я исполнил свои обязательства, уже нечего раздавать. Тогда девушка сказала: нет, царь, еще кое-что осталось, это ты. Она обхватила его и сказала: я беру тебя. Поскольку она взяла царя, она взяла все остальное, потому что богатство к царю снова придет. Таким же образом, мы не должны особенно просить ничего, кроме самого Бога. Мы должны сделать правильный выбор. Мы не должны выбирать сансару, карму, даже ситхи. Все это вторичное, все это может быть, но это все относительно на некоторое время. Поэтому мы просим у Бога только самого Бога. Когда мы просим у Бога, только самого Бога, мы сами становимся исполнителем желаний. Мы сами становимся этим волшебным камнем. Нам уже не надо ничего просить. Мы этим всем обладаем. Это подобно тому, как вы приходите в большой супермаркет, и вам говорят, здесь вы можете взять еду, здесь одежду, здесь радиотехнику. Что вы хотите взять, выбирайте все. Но кто-то вам приходит и шепчет на ухо, не будь глупцом. Можно пойти вон туда, и тебе дадут весь магазин и сделают его владельцем. Не выбирай всю эту мелочь. Это вы можете делать правильно только в том случае, если вы освобождаетесь от понятия делания правильно и неправильно и входите в естественную природу ума. И тогда из естественной природы вы спонтанно можете рождать любые проекты. И естественная природа сама изнутри вас научит, как это делать. Это будет происходить спонтанно. Она сама вам укажет путь. Вам даже не надо заботиться, потому что естественная природа умнее, мудрее и вашего ума, и мирской мудрости, и любых наставлений, любых инструкций.
То есть, если правильно поняла, если я, допустим, санкальпу какую-то там, чтобы развиться и построиться храм, там, ашрам, допустим, наш, да, то мне эту санкальпу, в принципе, достаточно выразить намерение.
Чтобы санкальпа исполнилась, надо делать тапас. Сделайте тапас для этой санкальпы. Если вы выполняете тапасью, все возможно, потому что вы приближаетесь к этому мистическому камню Чинтамани. И вы можете, используя свою свободу выбора и воли, делать ему любые заказы. Вы можете все в этой жизни. Вы можете пожелать стать божеством, создать новую вселенную, не говоря уже о мелких желаниях. Но вы должны понять, насколько ум ограничен, что наше сознание часто желает очень мало и очень тривиальные вещи и для себя, для эго. Поэтому мы воспитываем свой ум, чтобы желать не для себя, а на благо всех живых существ. И нам надо учиться заботиться о других, заботиться о благе всей цивилизации, всех живых существ, и не только людей, а всех живых существ во Вселенной. Поэтому после практик мы всегда посвящаем заслуги и говорим, да послужит эта практика на благо всех живых существ. Когда вы думаете о благо всех живых существ, ваше сознание расширяется и охватывает эти живые существа. И они становятся частью вас. Это как бы становятся ваши тела. И тогда вы понимаете, я не есть только это тело, все эти существа – это тоже я. И не так уж важно, это тело будет наслаждаться или страдать, ну не так уж важно, он много сколько тел. И я обо всех них забочусь. Это очень прекрасный метод для преодоления иллюзий эгоизма, иллюзий «я есть тело». Поэтому если вы закладываете санкальпу, просите что-либо. Просите их для блага всех живых существ.
Как определить, что тапасия, допустим, для этой санкальпы достаточно?
Разные бывают тапасии. Обычно есть знаки в сновидении. Интерпретируя сновидение, вы можете понять, успешно ли была тапасия или нет. Можно сделать гадание. Предварительное перед тапасией и завершающее после тапасии. Удачно было или нет. Есть разные формы гадания.
Имеет ли смысл их там расшифровывать, размышлять?
Имеет иногда, но не надо их абсолютизировать. Даже знаки в снах должны происходить на фоне недвойственного воззрения. В любой момент вы должны их освободить. Но иногда знаки в снах говорят, как развивается ваша практика. Например, если вам снится, что вы спускаетесь в темные коридоры, попадаете в мрачное место, это значит, что-то не так, или самая, или омрачение какое-то, и надо делать очищение, теоретические практики. А если вам снится, что вы поднимаетесь наверх на лестнице, на лифте, на сияющую вершину, это значит то, что ваша практика идет успешно. Если снится, что из тела выходят насекомые, перья, нечистое что-то, или вы моетесь в душе, значит, вы очищаетесь.
У меня сегодня грибы росли из рук, во сне.
А что, если снится, и ты перед собой видишь смерть?
А как ты ее видишь?
В лицо.
Она выглядит так?
В виде... Ну, это был сон, но в виде старика. И он прошел сквозь меня, я проснулся. В состоянии... А что я...
Иногда это может быть просто символом эго, страха эго. Все зависит от того, какие сновидения. Есть сны ясности, в снах ясности знаки, интерпретация знаков имеет смысл. Есть сансарные сновидения. Сансарные сновидения, знаки в них не особо не несут чего-то серьезного. А сны фундаментального неведения, это когда вы поели плотно, уснули и вообще ничего не помните. Там точно нет знака. Есть сны ясного света. Когда вы наполовину спите, а наполовину пробуждены, и созерцаете свет разных уровней. И этот свет не прерывается. И он питает ваше тонкое энергетическое тело. И вы можете воспринимать белый свет, чистый красный свет, полную пустоту. И это самые ценные сны. Но это уже не сны, это так спят пробужденные люди, просветленные. И вот только сны ясности дают четкие знаки. В них присутствует большая яркость, понимание, осознанность. Если вы делаете тапасю, и у вас есть сны ясности, где приходит божество, вручает вам предмет, вы видите полную солнце и луну, или едете верхом на льве или тигре, парите в облаках на Гаруде, поднимаетесь вверх, это все хорошие знаки. Если снятся сны, где вы несете тяжелые сумки, чемоданы, у вас что-то железное, это признак, что вы взяли какие-то омрачения, что время делать очищение. Мы можем выбирать содержание своих снов, мы можем выбирать содержание этой реальности. Мы все можем выбирать. Надо признать эту возможность выбора, затем пользоваться им. Но этот выбор должен делаться на самом сущностном уровне сознания, в состоянии глубокого созерцательного присутствия. В состоянии зеркала. Вот там рождаются новые миры. Там, где время еще не разделилось на прошлое и будущее, где пространство еще не разделилось на внутреннее и внешнее, где тригуны еще находятся в равновесии, где тамас, раджас и сатва еще не разделились. И когда вы пребываете в этом состоянии источника, и из него делаете выбор, происходит его материализация. Это место, где начинается разделение пути сансары и пути нирваны. И быть в этом месте, где время еще не оформилось и не начало свое движение, где пространство еще не обрело мерность, где эго еще не сформировалось, быть в состоянии причины, причинного измерения, где пять элементов еще не разделились. Это и есть быть сахаджа самадхи, созерцать, быть в просветленном состоянии, быть в измерении Бога. Все просветленные святые мудрецы находятся не во времени, они находятся в источнике времени, в том месте, где время только рождается. Они говорят, они видят свое лицо до рождения. Они не родились, они не находятся в теле, они находятся в том месте, где они еще не родились. И к как же погрузиться в это? Нужна вичара, 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 вивека, вайрагья, атма-вичара, брахма-вичара. Постоянная работа. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, всю жизнь. И постепенно убирать усилия, убирать умы, и настраиваться на безусильность, убирать деяния и настраиваться на недеяния, настраиваться на неконцептуальность, привыкать видеть лик Бога, пребывать в состоянии зеркала, а не отражения. Понять разницу между зеркалом и отражением, и быть в состоянии зеркала. И всегда спрашивать себя, я в зеркале или я в отражении. Зеркало – это природа ума, отражение – это все, что есть материального вокруг. Например, в отражениях есть Индия, есть Россия, есть Кумбхамела, есть мы, которые в ней участвуем. Все это ярко играет и проявляется, все это отражение. А в зеркале есть только природа всего этого. И эта природа еще не разделилась. Там Кумбхамела в зародыше, вся Вселенная в зародыше, время в зародыше. Это причина всего мироздания, где все находится в зародышевом состоянии. Когда мы возвращаемся к этой исконной причине всего сущего, к источнику всего, где все находится в зародыше, в состоянии Хираньягарбхи, мы открываем свою подлинную природу и видим лик Бога. Потому что лик Бога – это этот гигантский зародыш всего. Творение – это не Бог. Материальная Вселенная, Пракрити, с пятью элементами, ходом, времени, мирами – это не Бог, это не Брахман, это Пракрити. Бог – это вне всего этого, он как изначальный зародыш всего. И даже за пределами зародыша. Зародыш – это потенциал Хираньягарбхи, из которого проистекает Брахман. А Парабрахман – это даже за пределами этого зародыша. Это семя всего сущего. И вот мы должны войти в это видение семени. Есть такой рассказ. Человек пришел к Богу. Говорит, я хочу вот того-то, я хочу такие-то желания, я хочу того-то. И Бог дает ему коробочку. Человек спрашивает, чего ты мне даешь? Я хочу желание, чтобы исполнилось. Бог открывает ему и показывает ему семена. Говорит, я не исполняю желания, я сею их семена. Они прорастают сами. И этот изначальный зародыш содержит семена всего сущего этой Вселенной. А проявление – это прокрытие, материальная энергия. В ней все просто уже исполняется, прорастает. И быть в состоянии естественного сахадж-самадхи – это быть в состоянии вот этого семени, изначального зародыша мироздания. Мы должны его обнаружить, наши вичары, атма-вичары, брахма-вичары. И обрести через это вивеку, мудрость, чтобы отличать тело и изначальное состояние ума, изначальное состояние праны, изначальное состояние эго, изначальное состояние. А затем вайрагью обрести, отделиться, сказать, я не ум, я не тело, я не прана, я ничто из этого. Я этот источник всего сущего. Не стремитесь никуда, будьте источником стремления. Не желайте ничего, будьте источником всех желаний. Не желайте отношений, будьте источником любых отношений. Не желайте богатств, будьте источником любого богатства. По крайней мере, зародите намерение. Даже не намеревайтесь ничего, а будьте источником всех намерений. Даже не желайте освобождения, потому что освобождение жаждет эго. Будьте источником свободы. Никуда не двигайтесь от своей природы. не визуализируйте, не концептуализируйте, не медитируйте, не сосредотачивайтесь. Отпустите, расслабьтесь и оставайтесь в естественном состоянии. Но не засыпайте. В этом состоянии возможен вичара, проникновение, исследование. В нем есть глубина. Идите вглубь, вглубь, вглубь. Я не говорю глубь внутрь себя. Вы можете эту глубину и с открытыми глазами получить, даже не погружая себя. Вглубь, вглубь. Это и есть вичара. К этому источнику. И как только вам ум предложит стать чем-то или кем-то, подумайте, лучше я стану источником этого. Ум предложит, вот тебе наслаждение, получи, очень хорошо будет. Скажите себе, лучше я стану источником наслаждения. Тогда мне не надо будет его получать, я его буду иметь всегда. Что лучше, получать его раз в неделю или быть самим наслаждением 24 часа в сутки, 60 минут в часе? Я лучше буду источником наслаждения. Или ум скажет, вот тебе богатство, ну-ка чуть-чуть побеги за ним. Вы можете сказать, я попытаюсь войти в природу ума и стать источником богатства. Какой смысл бегать за разными богатствами, которые и так трудно все равно достижимы снаружи, если можно быть источником всех богатств? Как бы вас ум не пытался обмануть, вы всегда говорите, я хочу быть, не обладать, не иметь, не стремиться, а быть источником всего этого. Тогда вы обнаружите внезапно, что все желания вас оставили, и вы все имеете внутри себя. Что вы не искали, а все получили. Не стремились, а все имеете. Не просили, а у вас все есть. Быть источником действия. Не надо ничего делать. Быть источником действия. А вокруг вас будут происходить разные игры. Может, другим они будут казаться действиями, но для вас это не будет действием. Бог не делает, Бог играет. Ему не надо делать ничего. Он самодостаточен. Действие – это желание, это неудовлетворенность, это стремление чего-либо. Но когда имеешь ты все, что тебе еще делать?
Вот тут и вопрос, имея все, что тебе делать?
Ничего не делать?
Вот, и сидеть на месте? Но это вопрос предметный.
Ум не должен ничего делать, а тело получит благословение от этого святого ума, и будут совершаться какие-то лилы, но у вас не будет понятия, я делаю, нужно что-то делать. Лила – это не карма. Один садху лежит под деревом в блаженстве самадхи. Идет вайша, бизнесмен, и говорит, чего ты это лежит, ты лентяй, тунеядец. Пошел бы, заработал, поработал бы. Садху спрашивает, а дальше что? Так, заработал бы денег много. Ну, хорошо, заработал бы, а что дальше? Ну, на эти деньги купил бы дом, там, себе автомобиль или лошадь. А хорошо, а дальше что? Женился, у тебя были сыновья, кусок земли, свое дело. Хорошо, а дальше что? А дальше бы сел и ничего не делал. Так я уже ничего не делаю. Я не говорю про действия, я говорю про ум. Ум должен перестать делать. Тогда он станет святым. Мы должны сказать уму, стоп, я уже все сделал. Я так много делал, много жизни, и к чему это привело? Разве я удовлетворен? Делая, разве я когда-нибудь вообще достигну удовлетворения? Даже на небесах я не остановлюсь. Мы должны сказать, стоп, я уже все сделал, все уже сделано. Тогда он спросит, а что дальше? Дальше ничего, все, уже пришли.
Так все-таки что дальше?
Надо остановиться и быть в состоянии стопа всю жизнь, на все оставшиеся жизни. Все, сансара закончилась. Это только в сансаре действие есть. А в трансцендентном духовном мире нет никаких действий. Есть лилы божественного, есть игры. Но там не спрашивают, что делать, что дальше. Там нет даже времени понятия. Все это происходит спонтанно. Один царь позвал всех мудрецов и сказал: тот, кто в двух словах сделает меня просветленным, не потратив много времени без сложных философий, санскрита, мантр, тому отдам все царство. А если нет, то накажу. Приходили многие пандиты, брахманы, философы и рассказывали царю одну теорию, другую, поклонение, философию, веданты, мифологии и прочее. Но царь был недоволен. Он его ум не просветлевал, и он всех прогонял. Он говорил: нет, нет, я не стал просветленным. Сколько бы. И приходили йоги, давали ему пранаямы, асаны, медитации, мантры. Он говорит: нет, нет, это не работает, я не стал просветленным. Царь может себе такое позволить? Затем пришел один человек странного вида и на лошади. И он был одет то ли как тантрист, то ли как йог, непонятно, то ли как садху. Он сказал: царь, я тебе дам просветление в двух словах, но ты просто должен исполнить все, что я скажу. А царь сказал, что мое просветление должно случиться за время, когда я ногу вдену в стремя лошади и сяду. За это время. И йог сказал тогда: прекрати думать. Ты пообещал — выполни. Царь сказал: ну и что? Йог сказал: прекрати думать, ты пообещал — выполняй. Царь прекратил думать на некоторое время, потом: а что дальше? Йог закричал: перестань, ты пообещал — выполняй. И сколько бы царь не начинал пытаться спрашивать, и он говорил: я не просветлен. Йог сказал: ты пообещал — выполняй. Ты поклялся, что выполнишь, и прекратишь думать. Прекрати думать, я запрещаю тебе думать. И внезапно царь просветлел. Потому что он не мог думать, йог ему запретил думать. Как только он хотел думать, предъявить претензию, он не мог предъявить, ума не было, нечем было говорить даже. Таким же образом мы должны своему уму дать такую команду и сказать: прекрати думать, стоп, стоп, стоп. И он будет некоторое время бунтовать, возмущаться: а что дальше, что я должен делать? И вы должны уму сказать: ты просто должен молчать, молчи. Скажет: а как же, что дальше? Вы снова: молчи. Так а делать что? Молчи, и все, все хорошо. Ум согласится, согласится, но потом его начнет корежить буквально. Так а я не понял, а что делать-то? А дальше что? Молчи, молчи. Все уже, все, ничего дальше. И через некоторое время ум успокоится. Он внезапно расслабится, станет безмятежным, и на поверхность начнет выходить сущностная природа. И у этой сущностной природы ни вопросов, а ни ответа. И она все знает. Ей не надо ничего говорить, что дальше, что делать, она все знает. И если надо, она начнет играть, она пошлет импульс этому телу, она создаст новую судьбу, она создаст новый мир, она откроет новую жизнь. Она все знает. Ей не надо ничего объяснять. У нее не надо ничего спрашивать, она все возьмет на себя. Она скажет: все, все, расслабься, началась новая жизнь. Все это закончилось, это все старое. Нет времени, нет пространства, нет делателя. Есть Бог, есть его игра. И ум еще некоторое время будет бунтовать, искать, чем бы заняться. Но ваша задача — просто молчи. И просто слушать, слушать, слушать эту природу. Позволять ей играть, позволять себе быть в ней. Никогда ее не покидать, не предавать. И то, что суждено вам прарабдхой, станет вашей лилой. И вы будете делать или не делать, но это уже не будет важно. Все, что нужно пережить, вы переживете. Что нужно реализовать, вы реализуете, но это уже будет игра. И в этом не будет никакого заблуждения. Никакого дела. Ваша задача — пребывать в этом остановленном уме и не давать ему снова обмануть вас.